Хорошо, братья дорогие, итак, тема сегодняшнего нашего общения или беседы будет «Не спорь с Богом». Два места Писания, которые хотел бы предложить для всех нас. Первое записано в книге Исаии, 45 глава, 9 стих. «Горе тому, кто препирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук». И второе место, Римлянам 9 глава, 20-21 стихи. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так создал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого». Интересное местописание, и Ветхий Завет, и Новый Завет, говоря о такой теме, как спор с Богом, приводит практически один и тот же пример и уподобляет человека одному и тому же элементу или составу глине, а Бога сравнивает с горшечником. Да? В каких случаях мы обычно начинаем спорить, братья? Когда не согласны. Наши дети именно так и поступают, не правда ли? Когда ты им говоришь, иди, они, почему? А зачем? Ты им один довод, второй довод. Какой у детей последний довод? А я так хочу. Или, а я не хочу делать то, что... Какой наш последний аргумент? Не спорь, я так сказал. Да, все. Или еще те дети, которые так, тоже smart, они, окей, папа сказал, отрезал, нет, ничего не проходит, там стена стоит, значит, к маме. Мама, почему, папа? Потом, ну это же отец сказал, не спорь с ним. Почему? Потому что так сказал отец. Потому что он отец. Все. Поэтому, но всегда ли спор может быть дерзостью? Потому что в этих стихах, а ты кто что споришь? Горе тому, кто припирается. Всегда ли это может быть дерзость? Можем ли мы задавать вопросы Богу или нет? Что с этого получится? Какие могут быть последствия? Правильно вы говорите, что зачастую мы споримся, когда с чем-то не соглашаемся или что-то неясно, что-то желая уяснить для себя. Здесь апостол Павел, как бы, желая показать Божий авторитет, сравнивает с горшечником и глиной. Представьте себе, однажды утром горшечник заходит к себе в мастерскую. И раз он горшечник, что у него должно быть всегда под рукой? Глина, так ведь, рабочий материал. У него лежит там гора этой бесформенной массы. Просто глина, сырая глина, да, которую нужно обрабатывать, может быть, что-то добавлять. Я не скульптор, не знаю деталей, но и то, с чего он работает. И вот он приходит и берет от себя оттуда часть бесформенной массы, ставит ее на круг и начинает обрабатывать. И сделал прекрасный в итоге, в конце концов, после долгих кропотливой работы, красивейший сосуд тонкой работы. Потом он его еще сверху эмалировал или покрасил, узоры добавил, все, и получилось произведение искусства. И оно поставлено на высокое место. Потом это где-то продастся, потом это попадет где-то или в богатый дом, кому-то еще и эта вещь будет дарить, с ней будет бережно обращаться, как с немощнейшим сосудом. Братья, помните, да, это сравнение с немощнейшим? Вот. То есть, этому сосуду уготована красивая жизнь, с ним будет бережно и почетно обращаться. Но еще осталась глина. И он берет вторую часть и знает, что ему нужен кувшин, в котором просто хранить какую-то жидкость или насыпать что-то, какую-то крупу, или просто зерно, и делает там меньше работы, просто сделал, емкость стоит, все держит, все нормально, более-менее ровно, все симметрично, аккуратно, и поставил. И этому второму уготована совсем другая судьба. У него что-то насыпят, и где-то поставят на складе, на полке, а может быть, в глухом темном чулане или вообще в холодном мокром погребе с солеными огурцами. Всю жизнь он там будет проводить. Да? Есть такая в литературе прием, как персонификация. Что, если бы эти оживленные, эти предметы были воодушевлены? То мог бы сразу поспорить, ну почему я? Почему тот так, а этот по-другому? И этот же кувшин мог задать вопрос, почему мы с одного теста сделаны, а у того одна судьба, у другого другая? Как часто в семьях вырастают две сестры, одинаково воспитывали, одних родителей дети, все делили, но потом одна вышла замуж за одного, другая за другого. Одна счастлива, и все у нее в жизни нормально идет, а у другой одни проблемы в жизни. Я видел по-другому. Та, что выходит замуж за богатого, и у них вот всю жизнь купаются в золоте, в молоке, да? Все есть, и на вакейшн часто ездят, и все, что могут себе позволить. Другая вышла за простого парня. Да, любят, да, хорошие отношения, но тянутся всю жизнь копейки на копейку, много чего не позволить. И то, что они родные, видят друг друга, да почему ты такая судьба, а у меня другая? Почему? Почему так получилось? Может ли этот второй сосуд, который попроще, припираться и задавать вопросы? Логично ли? Почему он так делает? Потому что все время сравнивает себя с кем? С чем? С тем другим сосудом. Он смотрит на другого, но не смотрит назад. Он не сравнивает себя с тем, не вспоминает, откуда он вышел, кем он вообще был. Извини, дорогой, но ты сейчас недоволен своим положением, ты был вообще бесформенной массой. Так ведь? И если бы не воля Создателя, лежать бы тебе в той куче до сих пор, может быть, вообще тебя выкинули где-то, отправили бы на лампачи в стену бы поставили, и все, или замазали бы тобой что-то. Все. Так само и другой, который попал в почетное употребление. У него, казалось бы, есть повод гордиться. Вот какая хорошая судьба, вот какой я красивый, достойный. Да, потому что он сравнивает себя с другим сосудом, которого не сделали таким изысканным. Но он забывает тоже, откуда он произошел. И нечем гордиться, потому что он, по сути, с той же самой бесформенной массой сделан. Поэтому, перенося это в духовный такой контекст, дорогие братья, горшечник Господь с нас что-то делает, что-то лепит. И даже в церкви, даже в служении для одних дает одно служение, один труд, а для другого другой труд. И поверьте, Богу нужен и как такой сосуд, и так другой простой сосуд тоже нужен. Без него в хозяйстве ничего не сделаешь. На одних тех изысканных сосудах не выедешь. Нужны простые, рабочие, добротные сосуды, они тоже нужны. И настоящий хозяин их ценит не меньше, а может быть даже и любит. Ах, как этот меня выручал. Старый, добротный, но сколько он работы сделал, как он полезен мне в хозяйстве. Понимаете? И ни тот, ни другой не может, потому что Господь, у него есть своя воля. Но он оценивает каждого как по нашим внутренним качествам, по нашему отношению. Если мы согласны, если мы отдаемся, если мы все делаем в смирении, искренне, от сердца. Та вдова, которая дала две лепты, она много дала? Нет. Что Бог оценил? Не две лепты. Храм не стал ни богаче, ни беднее. Но вклад в Царство Небесное был в ее сердце. Итак, интересно, что часто это отражается на наших молитвах. Вот это недовольство своим положением, недовольство своим местом отражается в наших молитвах. Именно в молитвах мы задаем эти вопросы Богу. В молитвах мы спорим с Богом. Почему? Потому что часто хотим так, как я это понимаю и вижу. Боже, пожалуйста, сделай вот это. Так это мне нужно. Тренч, английский богослов, архиепископ, сказал такие интересные слова. Мы молимся не для того, чтобы уговорить Бога сделать то, чего Ему не хочется делать. Мы молимся для того, чтобы исполнилась Его высшая воля. Интересные слова. А ведь они правдивые. Как часто, когда мы, надо усерднее молиться, особенно, и мы будто бы вот нажимаем на Бога, Боже, вот сделай, вот сделай. И мы, по сути, уговариваем, что Бог сделал и ответил по-нашему, так как я это вижу и я хочу. По сути, мы оказываем давление на Бога, чтобы Бог ответил, поступил по нашей воле. Но не так ведь Писание тому учит, да? Мы должны молиться для того, чтобы исполнилась Его высшая воля. Мы высказываем желание, мы просим, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Так ведь? Я недавно читал одну книгу одного пастора, американца. И он говорит, что у них в церкви тоже практикуется молитва вслух. У нас это обычное явление в американских пасторах, не у всех. И он говорит, что обычно все молитвы, которые мы слышим, они правильные, назидающие, корректные, благообразные. Но вот однажды в моей церкви мы услышали совершенно необычную молитву. Она мне очень врезалась в слух. Молилась молодая женщина. Голос ее дрожал, но слова были слышны отчетливо. «Господи, когда меня изнасиловали, я возненавидела Тебя. Как Ты мог допустить такое?» Когда она произнесла перед эти слова, сразу все замолкли. Полная тишина была в зале. Никто не шумел, не переговаривал, стулья не скрипели. Полная тишина. Она продолжала. «Всех, кто пытался утешить меня, я тоже возненавидела. Я не желала утешения, я хотела мести, я стремилась отплатить за болью за боль. Боже, я благодарю, что Ты не отвернулся от меня. Ты ни от кого никогда не отворачивайся. Ты не покинул меня, и вот я возвращаюсь к Тебе и прошу, исцели мою душу». Интересные слова. Искренние, от сердца. Многие никогда бы не решились бы так помолиться вслух. Но человек пришел в церковь, и ему было все равно, что слушают другие. Он пришел в церковь сказать слова Богу. И начинают они тоже, казалось бы, с протеста. Казалось бы, как ты мог допустить такое? И не оказавшись в такой ситуации, нам легко осудить. Как ты разговариваешь с Богом? Но, не дай Бог, вы в такой ситуации окажетесь, и вы абсолютно не понимаете, почему с вами произошло, а вам ужасно больно и обидно. Попробуйте найдите другие варианты поведения. Мы находим интересные примеры известных людей, которые также осмеливались на спор с Богом в разной форме. Авраам. Мы его все знаем как правильного человека, мужа веры, да? Но... И также мы знаем, что ему было обетовано потомство. Как песок морской, но годы идут. И он уже был в том возрасте, когда пора иметь внуков нянчить. У него еще не было даже младенца, сына. И он также задает Богу вопросы. Неужели от 100-летнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит? По сути, he challenged God. Он как бы оспаривал, он задавал Богу, ну как ты можешь так делать? А неужели это возможно и реально? Даже Сара усмехнулась, мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение, и господин мой стар? О чем говорят эти вопросы? Да, мы знаем Авраама как мужа веры, но он не сразу таким стал. Да, он поверил Богу, но эта вера выдерживала тест, и не всегда он его сдавал на отлично. И у него падения были, когда он поступал неправильно. И в данном случае, ну поверьте, мы люди, и мы привыкли, знаем, что есть определенные законы бытия. И для всего свой возраст, и для деторождения тоже есть свой возраст. Природа есть природа. Все это, и это глубоко в нас сидит, потому что мы из этой природы сделаны. И здесь эти слова говорят о его сомнении, и недостатки веры. В тот конкретный момент, не вообще в жизни, а в тот момент, в той конкретной ситуации. О чем это говорит, дорогие братья? Даже сильные мужи, сильные люди порой сомневаются и шатаются. И бывает. И мне приходилось видеть людей, которые были довольно сильными, крепкими христианами, хорошо стояли в Господе, но потом со временем их вера расшаталась. Это не сразу пришло. Не так, что сегодня я на фаворе, а завтра бух и упал. Может быть, такое бывает, но чаще всего проходит период времени, когда человек ослабевает. И что характерно, человек перестает читать Слово Божие. Перестает читать Библию. У меня была беседа с одним молодым человеком. Вырос в христианской семье, замечательный человек. Любил Господа, активный был в церкви, все. Потом женился, сложный график, надо поднимать семью. Очень много работал, много работал. И устаешь, не хватает времени на чтение Писания, на чтение Библии. Вот. И потом, я вроде могу, я молюсь. Он себя успокоил, что я молюсь. Я еду, молюсь, все молюсь. Но этого недостаточно, этого мало. Потом у него на работе появился атеист-сотрудник, который, я говорил об этом на разборе в четверг, вот, что он раньше, он был руководитель молодежи в христианской церкви. И он знал, как к нему подойти и расшатать его веру. И он засомневался. И он еле-еле сохранил это. Дьявол знает, когда подойти. Потом, помните, когда был суд над Содомом и Гоморой, Бог задумал что-то сделать. Он говорит, утаю ли я что-либо от раба моего Авраама? Тоже интересно, когда Бог считается с ним. И тут, когда он сказал ему, то Авраам как бы опротестовал это. Не может Бог быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы можно тоже было и с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли несправедливо. Казалось бы, дерзко, как он говорит с Богом. Не может так быть, чтобы ты так поступил. Но мы так не привыкли говорить. Мы мягче говорим. Но он знал, там его родственник. Он не мог поверить, что Бог вот просто так и поступит. Я читал одно из толкований, когда вот это место с глиной, говорит, что вроде бы, ну как Бог так унижает, не зводит нас просто до глины, куска глины, и мы ничего не можем. И одно из мнений, что в этом Бог показывает, что мы не просто глина. Да, мы сделаны с глиной, но Бог с этой глиной считается тоже и с волей. И Бог в конечном итоге оказывает большое милосердие к этой глине. В этом вопросе мы бы просто взять, как суверенный Бог, и уничтожить два города. Но он сказал об этом Аврааму. Почему? Он знал, что Авраам будет протестовать. Он знал, что Авраам будет просить. Бог знал и дал ему эту возможность попросить. Бог не только карающий, но и милосердный. И дал возможность Аврааму это его милосердие использовать, воспользоваться. Дальше начинается такой буквально торг. 50, 40, с 50 дошло до 10. И то не получилось, меньше оказалось людей. Но все равно главная цель Авраама была достигнута. Лот и его семья были спасены. Урок для нас. Бог милосерднее, чем мы можем себе представить. И Он хочет, чтобы мы взывали к Его милосердию. Хочет. Но как? Искренно, от души. Другой персонаж, человек, это Моисей. Когда Бог призывает его на служение, 40 лет он провел в пустыне. Он знал Египет, он знал пустыню. Он там жил 40 лет в самых экстремальных ситуациях. Кто лучше мог бы, кто провести потом народ по этой же пустыне? Он знал ее всю вдоль и поперек. Бог его призывает на служение. Сам голос, который он слышал, само чудо, да, неопалимая купина, этот куст. Но опять же начинаются как бы вопросы, споры, препирательства. Кто я, чтобы мне идти? Бог тебе избрал, ты ему ответ, кто я? Я не знаю твоего имени, а если сыны Израилева не поверят мне, я человек неречистый и косноязычный, Бог ему хорошо говорит и то, и то, и другое. И даже чудо, после чуда с посохом, когда посох превратился в змея, потом опять в посох, да, и Бог сказал, что он будет с ним, все равно он говорит: Господи, пошли другого, кого можешь послать. Когда человека зовут на труд, на служение, сори, у меня много дел, и то, и другое, у меня не получится, то найдите других братьев, да и те способны, я не могу. Ты говоришь: ну мы же видим, ну, мы знаем, мы просматриваем всех братьев, и ну беседовали, молились, ну такое, чтобы ты нужен. Подадите кому-нибудь другому. Я не могу. Что потом было? Возгорелся Божий гнев. Ну и в гневе Бог идет на компромисс. Он дал ему Аарона. Раз так ты настаиваешь, хорошо. Аарона. Что потом получилось? Когда Моисей был на горе, общение с Богом, народ впал в идолопоклонство, кто сделал тельца? Этот же Аарон. Потом прошло время, за это же, за грех, за идолопоклонство, Бог хотел уничтожить весь израильский народ и создать новый народ, от тебя произведу. Он опять с Господом спорит: нет, припирается. Хорошо, Бог уступает. После этого он обращается к Господу: что мне этот народ? Я его что, в чреве своем носил? Я его что, родил? Ты же за него только что так заступался. Это показывает о том, что Бог видит больше, чем видим мы. Намного больше. Но Он готов с нами беседовать. Он готов нас выслушивать. Но как мы это делаем? Иов. Нельзя, говоря об этой теме, нельзя обойти Иова, не упомянуть о нем. И в первой главе, первый стих, мы читаем о нем такую характеристику. Иов был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Найдите мне в церкви такого человека. Найдите вообще, где в городе спокойнее такого человека. Таких было на тот момент, может быть, на всем Востоке был один. На всей земле, может быть, был один. Потому что, когда на небе состоялся разговор, Бог сказал: заметил ты Иова, пусть никого Бог не нашел. Почему он таким был? Он знал: если я правильно следую по заповедям, все будет хорошо. Чему учим детей? Говори правду, поступай честно, и все тебе будет хорошо. Будешь обманывать, будешь делать ложь, будет плохо тебе в жизни. Так? Это то, чему мы учим всех. Это basics, это первый этап. Слушайся Бога. Это начальный уровень, и Иов его выполнил. Но что было дальше? В этом небесном разговоре дьявол ставит под сомнение именно саму честность и искренность Иова. Он говорит: да, он такой хороший, справедливый, непорочный, удаляется от зла. Бесплатно ли? Да ты же его за это как наградил. Он этим самым это делает, чтобы просто заработать. Смотри, как он богат. Он не просто: забери у него все это, что от этого останется? Бог говорит: хорошо, можешь забрать. В конечном итоге душу его не трожь. Написано: и во всем этом Иов не согрешил и не сказал ничего неразумного о Боге. И во всем этом не согрешил Иов устами своими. Пришли три друга утешать его. Разодрали одежды свои и 7 дней сидели с ним и молчали. Кого из вас так утешали? У вас есть такие друзья? Хоть раз кого-то так утешали? Разодрали одежды, сидели возле вас 7 дней и молчали, скорбели. Одного этого хватило бы. Кстати, не надо много говорить, просто помолчать. И дальше они начали говорить, и зря говорили, лучше бы не говорили. Если бы они помолчали, посидели, помолились и пошли, было бы больше толку. Да? Но потом он сказал, что жалкие вы утешители. И когда они начинали говорить, они опять же говорили о том же, что мы учим детей. Все по-человечески должно быть логично. Если ты поступаешь правильно, тебе будет хорошо, и ничего тебе не будет, Бог тебя будет благословлять. Если у тебя совершился грех, значит, и нужно искать в уравнении вот это X, где-то у тебя, если сложится с проблемой, значит, где-то ты грех, тайный грех. Исповедай, не ставь из себя святого. Если бы ты был святой, ты не оказался бы тут, где ты есть. Такая была логика, потому что никто из них не знал небесного разговора. Никто из них не знал тайны, которая была на небе. Не знал ее и Иов. И, наконец, Иов прямо начинает говорить, укажите мне, в чем грех мой. Если бы я мог состязаться с Богом, если бы я мог взять адвоката и говорить с ним, если бы Бог был человек, я бы стал с ним на суд. Я не могу с ним стать на суд, потому что я человек. Но если бы он мне дал такую возможность, я бы спросил бы, чтобы он мне ответил. Это не было дерзостью. Почему? Он был искренен. Он всегда делал, как мог, лучше. Он просто не знал всей полноты. И это его смущало и сбивало с толку. Но знал, что в отличие от друзей, он знал, что Бог тоже не может просто так взять и человека выкинуть, человека растоптать, лишить. Что-то у Бога должно быть, какая-то своя причина. И он хотел эту причину узнать. А те люди об этом не заботились, его друзья. Господь заговорил к Иову из бури. Бывает так, что бури проносятся в нашей жизни тоже. И Бог их использует тоже, чтобы нам что-то сказать, братья. Никто из нас эту бурю не ждет. Никто ее не приветствует. Только у Иакова написано, первая глава, «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». Кто из вас так делал? Это действительно высокий уровень, до которого нужно дорасти. И у меня это не получалось, встречать хоть какое-то искушение с радостью, какую-то проблему. Всегда переживаешь, тревожишься, волнуешься. Позже, когда уже видишь, как оно сработало, как оно тебя научило чему-то, позже, по постфактум, ты уже как-то радуешься. Но не тогда, когда приходит. Ты волнуешься, ты боишься. Но Бог и через это желает что-то сказать. Наконец, когда Господь ему рассказал, просто показал свое могущество. Бог хоть на один из его вопросов ответил, хоть на один. Нет. До этого даже не дошло. Даже не дошло. Он просто показал себе, кто он как Бог. То же самое, что как ребенку, что твой отец – это отец. Пойми, кто твой отец. Пойми, кто твой Бог. Иов говорит, знаю, что ты все можешь. Я говорил о том, чего не разумел. Поэтому я отрекаюсь в прахе и пепле. Хотя Бог не ответил ни на один вопрос, но Иов теперь удовлетворен и соглашается со всем. В нем появляется уверенность, когда он соприкоснулся с Богом, что он находится в руках всемогущего Бога, и он, Бог, знает, что он делает с его судьбой. И поэтому переживать ни о чем не стоит. В нем появилось еще большее доверие к Богу. Иов больше не спрашивает, но он соглашается с тайной. И он соглашается с тем, что в жизни могут быть непонятные вещи, которые необъяснимы, которые мы своей логикой никогда не найдем им решения. And it's okay. Это нужно просто оставить и доверить Богу, и все. Он теперь знает, что эти тайны могут быть, но что над этими всеми тайнами, непонятками в жизни, стоит милосердный Бог, который знает, что Он делает и почему. Что открыто, то для людей, что сокрыто, то для Бога. Поэтому он говорит, я говорил, больше не буду. Я доверяюсь тебе полностью. Он теперь знает, что находится в руке Божьей. И Бог имеет контроль над всеми вопросами, на которые у Иова нет ответа. Помните, недавно в Миннесоте один человек с семьей отдыхал во Флориде, спасал своего шурина, пытался и погиб в море, да? Где-то около 40 лет был ему, молодой, отец семейства, остались жена и дети. И тоже возникает такой ситуации вопроса, почему? Ну разве он не более нужен был здесь? Люди могут пытаться своей логике что-то найти ответы. Ну может быть, если бы он пожил бы, то впал бы в какой-то грех, или было бы какое-то большое зло, а так Бог его забрал раньше. Это все, что мы как-то пытаемся объяснить эту Божью тайну. Не надо туда лезть. Это Божье, не наше. Произошло то, что произошло. И поэтому лучше не объяснять. Это тайна, и только сам Бог знает, почему это случилось. И так любые другие вопросы, так будет мудрее и лучше для нас, христиан. Есть много непонятного в нашей жизни, что мы не можем объяснить. Но лучше довериться Господу. Мы часто спрашиваем Бога, почему? Мы часто задаем эти вопросы, решать их не под силу самому, понять и принять все, ох, как непросто. Мы спрашиваем, почему все так? Молился я, просил, но ждал другого. Я ведь не так хотел, Господь, не так. Ответа ожидал я не такого. Нам очень трудно горькое принять. Смириться перед волею Творца и, может, просто на колени встать, послушать слово своего Отца. Мы так открыты получать всегда приятное, хорошее от Бога. Плохое принимаем не всегда, хотя плохого в жизни тоже много. Но через трудности мы к Богу ближе, душою чище, мыслями светлей, характер наш смиреннее и ниже, молитвы непрестанней горячей. Мы часто спрашиваем Бога, почему? Ответ мы ищем, взвешиваем, ждем, но только в небе, наконец всему, на все вопросы мы ответ найдем. Аминь.